Доброе утро, Рабанит Хава. Доброе утро из Иерусалима всем нашим зрительницам, сегодняшним и будущим, которые услышат и увидят этот урок в записи. Хава,
да, что ты? Здравствуйте, очень приятно. Вам также всем.
Эта неделя, она у нас очень интересная получается в смысле, потому что в недельных главах, как в Вайкель, так и в Кудей, рассказывается потрясающая вещь, как строили мешкан. Кроме того, у нас в эту субботу это Парашата Ходеш, и у нас будет Рош Ходеш Нисан в воскресенье. И кроме того, мы заканчиваем читать книгу Шмот, то есть не знаем, за что хвататься, все очень-очень интересно. Рабанит Хава, давайте начнем с того, что освещение месяца нового ждет нас в ближайшие пару дней. И в чем же смысл этого освещения и как время связано с нами, с евреями?
Это такая очень интересная вещь. Мы уже очень долгое время этого не делаем. Mm-hmm. Мы уже больше, чем 1500 лет не освещаем месяца. И это тоже у нас такая мицва, которая она сейчас не исполняется, хотя она всегда символика первой мицвы, которая была дана в Торе. Даже Раши, когда спрашивает, почему Тора начинается с книги Берешит, а должна была начаться с 12 главы книги Шмот, то, что называется «Ходеш азалахем гош ходешим». Этот месяц будет вам началом месяцев. Вопрос, что это такое и почему это так важно? Значит, только немножко, может быть, описать, что значит эта мицва. По еврейскому закону у нас, когда для того, чтобы начался месяц, должны были прийти свидетели в суд и сказать, что они видели месяц. Месяц имеется в виду Луну, и тогда решали, что, начиная с этого момента, начинается следующий месяц. У нас, конечно, выбор не очень большой. Месяц может быть 29 дней, и тогда на завтра будет уже начало следующего месяца. Или месяц может быть 30 дней. Значит, если в случае были там облака, и свидетели почему-то никто не смотрели на небеса, почему-то смотрели все только на землю, и не видели Луну, тогда в любой ситуации следующий месяц будет на 31 день. Месяц в еврейском календаре не может быть больше, чем 30 дней. И какая-то символика. И это дано нам еще до того, как мы вышли из Египта, поэтому нам как-то очень важно это иметь еще перед тем, как мы начинаем вообще что-то как-то. Это какой-то наш первый шаг как народ. И это понятие, что мы имеем свою летопись, потому что когда начинается месяц, мы же для того, чтобы праздник был, скажем, как в Песах, 15-го дня месяца, я должна знать, когда начинается месяц, чтобы сказать, вы знаете, сегодня 15-й день месяца. А если я не знаю, когда начинается месяц, у меня нет 15-го дня месяца. И то, что рассматривают все комментаторы, это понятие, что время отдано еврейскому народу. Так вот, это две символики. Одна символика, можно затронуть, конечно, много символик, я затрагиваю две. Одна вещь – это, что мы решаем, когда что начинается. Значит, с одной стороны, конечно, выбор не очень большой. Всевышний сотворил мир, и все, что в мире, это в руках Всевышнего. А с другой стороны, у меня есть мой выбор. И если я решила, что сегодня будет первый день месяца, так Песах начнется через 15 дней. А если я решила на завтра, так я в этот день, который теоретически может быть астрономический, должен был быть Песах, мы едим хамец, и Всевышний с этим согласен. Значит, мы решаем, когда что. И у нас есть выбор. Пример этого ограничения, скажем, я бы очень хотела быть 1,75 м, может быть. Мне кажется, сейчас рост женщин должен быть достаточно высокий. Но, извините, я 1,60 м, и ничего с этим не могу сделать. Значит, есть какие-то вещи, которых они не в моем выборе. А есть вещи, которые абсолютно в моем выборе. И это понятие того, когда мы начинаем месяц. И еще одна вещь – это понятие, что мы властители времени. Первое слово в Торе – это «берешит», это значит «в главе», «в начале». Это понятие, что вначале Всевышний сотворил время. А Всевышний, когда мы взяли и стали народом, даже еще в Египте, перед тем, как мы даже выходим из Египта, он власть над временем передал еврейскому народу. Время – это понятие изменений. Это не только понятие времени, что оно двигается. Это понятие, что у нас есть каждый раз другая ментальность. У нас есть другие вкусы, у нас есть другая реальность как будто бы. И вот это все, это же время, это все двигается во времени. И это все под властью еврейского народа.
Это потрясающе совершенно, что да. Нам дано такое, что мы даже не знаем, что оно у нас есть. Мы думаем, да. что нам дали календарь.
Да, а нам дали время. Это, говорит, есть известное стихотворение Раби Иуда Галеви «Авдей зман, авдей авадимин». Рабы времени, они рабы рабов. Эвет Ашему Льват Ховщи. Раб Всевышнего, он единственный, кто свободен. Значит, есть понятие времени, и есть люди, которые не рабы времени. А нам, наоборот, перед тем, даже как мы вышли из Египта, мы там еще, мы уже были свободные люди, но мы еще были в Египте, нам была дана власть над временем.
Здорово. И тогда вот вы упомянули о том, что нам дали, а что нам дали возможность выбрать. Вот Хумаш, Пятикнижие. Дали ли нам возможность выбрать название для глав, название для целой книги? Вот мы заканчиваем книгу Шмот. Что, Всевышний назвал ее Шмот? В чем смысл этого названия и в чем смысл вообще всей этой книги?
Так, значит, название книг у нас, мы решили их. Даже деление на глав мы решили. Даже каждая глава имеет свое название. И я не знаю, вы знаете, но был период, когда мы заканчивали Тору не в течение года, а мы заканчивали в течение 3 лет. И тогда недельные главы были поделены совершенно по-другому. И тогда их имена были совсем другие. Видите, нам дана достаточно большая власть.
И тогда на жизнь тех поколений тоже все это влияло по-другому?
Да.
Потрясающе.
Видите, ну это, да, это совершенно другое. Потом решили все объединиться, и да, чтобы у нас было вот именно это деление, которое оно, в какой-то мере, видите, как у нас уже так много лет, оно уже в какой-то мере именно в такой форме. Мы рассматриваем, что каждая книга Торы имеет свою суть. К этому относятся очень много комментаторов. Это рассматривает Рамбан, это рассматривает Сфорно, Натив, почти какой-то Рабейну Бахаей. А когда они пишут вступление, они пишут комментарии, и они пишут вступление к каждой книге. И они рассматривают, какая суть каждой книги. А книга Шмот, значит, можно рассматривать на очень многих уровнях. Если вы хотите, мы можем выразить только книгу Шмот, мы можем ее рассмотреть на фоне всех других книг Торы. Но если только вырезать книгу Шмот, она называется... Ее имя – это имена. Что такое имена? На иврите имя, и мне кажется, и всюду, это считается суть. Когда я могу дать вещи имя, значит, я знаю, что оно такое. Когда это не формен вообще, потому что такое непонятно, я не могу даже дать ему имя. Значит, я не знаю, что это. У нас, скажем, небеса на иврите называются шамаем. Есть, кто считает, что шамаем – это общая форма всевозможных. Вот когда вы говорите о идее, есть стол, а есть идея стола. Так вот, небеса, если можно так сказать на иврите, это ведь она называется шамаем, это все возможные идеи, которые только есть в мире. Все возможные имена, которые только есть в мире. Имя – это же какая-то суть вещи. Потому что, когда мы говорим о духовном понятии, каждой вещи – это в какой-то мере небеса этой вещи. И в книге Шмот мы доходим до цели сотворения. Она в какой-то мере называется вторая книга сотворения. Первая книга сотворения физического мира и народов. А вторая книга – это сотворение еврейского народа, и мы доходим до цели сотворения, поэтому это Шмот, это имя, имена. А в ней мир был сотворен для того, чтобы в мире было исполнение желания Всевышнего, и люди соблюдали Тору, и в книге Шмот это происходит, мы получаем Тору. Поэтому это называется Шмот. И именно Тора не должна быть, мы не должны быть все одна гомогенны, и все точно такие же. А это поэтому называется имена, чтобы каждый соблюдал законы Торы по-своему. У нас есть, конечно, грани, это 13 принципов веры Маймонида, а в этих 13 принципов есть очень много и большой выбор. И чтобы каждый это делал именно в своей форме, так, чтобы вот это разнообразие мира, оно было в какой-то мере покрыто и видно в этом мире. И было вот это прекрасное разнообразие также в соблюдении законов тоже. Есть люди, которые соблюдают законы, более подчеркивают радость. Есть более, кто подчеркивает более строгость именно точного соблюдения закона. Есть, кто соблюдает законы, более рассматривают суть и что это же имеет в виду. Видите, как я тут пробовала только рассмотреть, поэтому это называется шмот, имена. Это же имена 12 колен, которых они символизируют 12 разных подходов, которых есть в соблюдении закона. Хотя наружу, в какой-то мере, по своей форме, все соблюдают точно так же, но в глубине, в какой-то мере, каждый в имени этой сути этого соблюдения закона, у каждого есть свой подход. Да, как символически в храм было не один вход, в храме было 13 входов. Понимаете, как это есть? Дойти до храма, есть разные пути. Другое объяснение – это Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, очень известная вещь. В честь этого, мне кажется, также на русском так, я имею в виду во всех других языках. Книга Шмот называется «Экзодус» или «Исход», по-моему, на русском это называется. Это Рамбан называется «Сефер Агалут ва-Геуля» – книга «Изгнание и избавление». Значит, там описывается наше изгнание и описывается наше избавление. Хотя Рамбан А он говорит, извините, но это не совсем избавление. Мы, как бы, знаете, где мы остались? Мы остались в пустыне. И он рассматривает, что значит избавление. Это то, что мы духовно избавились. Мы получили Тору. Мы дошли до уровня, как он говорит, «Эвель Маалат Авотам Йешуву». Цель после сотворения мира была для того, чтобы мы дошли до какой-то духовной цели. Адам очень быстро это потерял. Когда мы стояли у горы Синай, мы восстановили этот уровень. Но у горы Синай это было мгновение. Мы потом сделали золотого тельца. А как раз как заканчивается книга Шмот, как раз наши две недельные главы, которые мы в этот шаббат читаем, построение Мишкана. И когда было дарование Торы, над горой Синай было облако, был огонь. Но это было мгновение. Я имею в виду только в этот 7 дней, 1 день. А когда был построен Мишкан, над Мишканом всегда ночью был столб огня, а днем был столб облака. Это вот понятие того, что Всевышний проявлялся просто открыто на глазах всего еврейского мира. Это было постоянно, а не временно. Это символика Мишкана.
Да, так вот о Мишкане. Сейчас у нас получается, что последние две главы книги Шмот нам рассказывают о том, как строить Мишкан. Но мы же знаем, что Тора – это не исторический документ. Это гораздо больше, чем исторический документ. И если в нашей жизни ежедневно мы не должны строить никакой мешкан, и вообще никогда больше не должны будем строить этот мешкан, зачем нам столько подробностей?
Значит, первая вещь, мешкан, это рассматривает Кузари, Раби Иуда Халеви, в книге Кузари, что он рассматривает, что Гар Синай, гора Синай, это маленький откол от Гара Мурья, от горы Мурья. Гора Мурья, это там будет построен храм. Значит, у нас цель того, что в мире, это мы ощущали присутствие Всевышнего. Не только, чтобы мы это знали, а чтобы мы это ощущали. Мы люди, нам это очень сложно. У нас есть время, как мы говорили, которое не всегда под нашей властью, а почему-то время становится властить над нами, на всякие вещи берут и отвлекают от этой цели. И когда было дарование Торы, это было мгновение, когда мы все, кто стояли у горы Синай, это абсолютно поняли и ощутили. А Мишкан – это место, где это происходит постоянно. Но Мишкан вначале – это в какой-то мере Мишкан – это прототип, так можно сказать, того, как будет построен храм.
Прообраз, возможно, прообраз, да?
Спасибо, да, прообраз. О том, как будет построен храм, и все, что там говорится, это именно о том, как это должно быть сделано. И это рассматривается и в физически, как это будет, когда будет построен храм. И в какой-то мере все, что было в Мишкане, будет в храме, только немножко по-другому. Мишкан, он в какой-то мере немножко, конечно, это мы строили его, и это был приказ Всевышнего. У него нет основ. Он находится на земле, и он переносный. И когда евреи переходят, они переезжают с ним каждый раз из места в место. Он раскладной, складывается и раскладывается. Когда будет построен храм, и это то, что сделает Давид, и Шломо, конечно, закончит это, он будет построен с основами. Значит, он будет построен не на земле, он построен в земле.
Фундамент у него будет.
И в этом есть очень большая сила, потому что это постоянность. Но в этом есть даже большая слабость. Эту вещь можно сломать. А переносную вещь невозможно сломать, она просто раскладывается. И когда говорится «Васули мешкан, и вы сделаете мне мешкан, вешаханти бетухам, и буду обитать среди вас». Говорит, устное предание должно было быть написано «Вешаханти бетухо, я буду обитать внутри него, что значит «я буду обитать внутри вас». Говорит об этом устное предание Мишкан, это описание о том, как мы должны в своем сердце, но это, конечно, когда мы говорим каждую весть Мишкана в духовном совершенном понятии, а не физическом, как Всевышний должен обитать в сердце каждого из нас. И скажем, просто как взять пример, когда там говорится измерение, когда говорится каждая вещь, это не понятие физических вещей только, а это понятие качеств, это понятие поведения, которое мы должны иметь в себе. Для того, что именно в сердце, это даже не наружное поведение, а внутреннее поведение, внутренние ощущения, эмоции, качества, которые мы должны выработать в себе, для того, чтобы Всевышний мог обитать внутри нас.
И поэтому все время говорится, пришли каждый, кого подвигло сердце его, и сердце, и сердце там постоянно всех подвигает сердце.
Да, мой так... папа это очень любил. Он говорил, есть люди, у которых у них есть умение, они там умеют там что-то делать руками, так они пришли, принесли свои руки. А были люди, которые ничего не умеют, у них две левые руки, может быть. Но у них было желание. И это желание намного более важно, чем руки. И поэтому говорится, «Коля шар надво либо». «Коля шар насао тан либана бехохма». Это говорится про сердце. И там были даже женщины очень особые, которые там как-то очень особо умели прять козью шерсть, которая еще была на козочек. Это тоже говорится об этом, именно вот эта их не особая мудрость. И, конечно, у нас есть такое понятие «рахмана» или «баба-и». То, что Всевышний хочет от нас, это наше сердце. Есть такой пророк, есть, говорится, такая фраза, что Всевышний говорит, будут какие-то неприятности у вас. Я вас возьму и встречу вас, кешахаль, как лев, и я разорву скрытость вашего, замкнутость вашего сердца. Вейкает с горлибам. И в какой-то мере то, что мы закрываемся, не даем. Всевышний всюду. Не надо ничего делать, чтобы его иметь внутри себя. Только наши всякие, как можно сказать, проблемы, нехорошие качества, они только нас берут и закрывают нас от Всевышнего. Если мы это откроем, это сразу будет там. Это очень просто говорить, но не так просто вести себя так.
Я сейчас прочитала, здесь комментарий был, у кого не было рук, пришли руководить. Но ведь это сейчас так случается, но тогда это было не так. Пришли руководить те, кого назначил Всевышний.
И руководители были избраны заранее.
И что это были за люди? Почему именно они?
Значит, это были два человека, Бецалель и Оалигав. У них также очень особые имена. Бецалель, это его имя, это Бецалькель, что он кого-то находится в тени Всевышнего. А Оалигав, если я перевожу это слово, это отец шатра. Он кого-то был тот, который, понимаете, занимался всем этим. Бецалель был немножко более теоретический, Оалигав был немножко более практический. Оалигав бен Ахисамах, Оалигав сын Ахисамаха, что Ахисамах – это какой-то брат помощи. Понимаете как? А Бецалель бен Ури, Бецалель сын света. Его света. Значит, просто я просмотрю, какие у них тут разницы. И видите, тут тень Всевышнего, тут свет. Даже видно какие-то тут противоположности, если можно так даже сказать. И у нас даже, что говорится о них, кроме их имен и имен их отец, которые они очень символические, тут тоже рассматривали, с какого они были колена. Бецалель был из колена Иуда, Оалигав был из колена Дан. Когда евреи ехали в пустыне, Иуда – это был первый стан, который ехал, Дан был последний стан. У нас были 4 стана, и был кто был первый, и был кто последний. Значит, у нас есть иерархия. Мы люди. Мне кажется, два человека, которые встречаются, первым делом они пробуют понять, кто. И как нам относиться один к другому, мы равны. Но равности почти никогда нет. И мы пробуем понять, в чем кто и где как кто находится. Это наша слабость. И да, в иудаизме тоже есть иерархия. Есть кто царь, есть кто главный священник. Вы знаете, что Иуда – это сын Леа, которая была первой женой Якова. Она также важная жена Якова. А у нас есть деление, так же, как вы знаете, потомки Леа, потомки Рахель, потомки первостепенных жен Якова, потомки второстепенных жен Якова. Дан – он старший сын второстепенной жены Якова, Бильга, которая также была служанка Леа, слегка, служанка Рахель. Видите, это какая-то страна Рахель и еще служанки. А Бецалель – это сын Леа, который, как вы понимаете, вот с другой стороны и также какой-то важный. Поэтому он ехал и первый. И у нас говорится «Лёни каршом и пнейдаль». Есть уровень, в котором мы все равны. Мы евреи, и в этом мы абсолютное равенство. У нас в иудаизме есть такое понятие, как прямые линии и круги. Прямая линия – там есть иерархия. В круге нет иерархии. В круге все равны. Все находятся в той же самой расстоянии от центральной точки. И когда строится мешкан, мы все равны. Мне говорили в прошлый раз, что каждый давал полшекеля для того, чтобы взять и купить жертвы. Никто не давал больше, никто не давал меньше. Перед Всевышним мы абсолютно равны. И когда последнее колено находится вместе с первым коленом, когда мы идем как будто как когда мы идем как прямая линия, кто-то первый, кто-то последний. А когда мы объединяем их, что у нас происходит? То объединяется как раз вместе. Первый с последним. И так получается как будто равенство. И у нас рассматривается, что каждый раз, когда строился первый храм тоже, когда строился Мишкан, у нас был Бецалель и Оалигав. Когда строится потом первый храм, его строит Шломо из колена Иуда, потом Аклиа. А кто, ну он, как вы говорите, руководитель. А кто строит его на деле, это Хирам из Цора, который был еврей, который был потом от колена Дан. И Нафтали. И у нас есть предание, что Машиах, я не знаю, кто он, но я знаю точно, кто будет его родители, из каких колен. У нас есть предание, что его отец, конечно, будет из колена Иуда, а мать будет из колена Дан. Поэтому для того, чтобы построить храм, нужно вот это объединение и равенство всего еврейского народа.
Рабанит Хава, вот как раз вы сказали про равенство, и я увидела здесь до того, как вы это сказали, может быть, вы тоже прочитали этот комментарий про то,
я
что...
Я не читала, я даже не
читала. Рахель говорит: здравствуйте, уважаемый Рабанит Хава, большое спасибо за уроки. Скажите, пожалуйста, подношения евреев для строительства скинии у каждого были разные, кто сколько может. Если так, то не подчеркивало ли это разный статус и имущественное состояние евреев? И действительно, полшекеля – это полшекеля. Здесь-то у нас не полшекеля. Здесь кто что нашел, тот то и принес. И все на разное нашли, наверное.
Конечно. И у нас как раз подчеркивается, что то, что было важно, это не сколько вы принесли, а с каким сердцем вы это принесли. И у нас как раз именно в Паршат Ваякель Пикудей есть это отношение, что президенты еврейского народа, у 12 колен были же вожди колен, только тут они называются президенты, поэтому я их так назвала. Они сказали: о, мы же отвечаем за всех, мы руководители всего еврейского народа, мы будем в конце. Принесут народ, что он принесет, что будет не хватать, мы добавим. И они, конечно, принесли самое дорогое. Они принесли драгоценные камни для Хошина и для эфода, который надо. Вот это по-настоящему самое драгоценное. Это символически также символизирует вождей еврейского народа, потому что, видите, это будет 12 камней, которые каждое колено принесет кого-то от своего имени. Но у нас тут это их имена написаны несиим, как вы знаете, можно писать с юдами. А там это не хватает. Говорите, что потому что они, у них не было этого рвения, этого желания. Они хотели быть руководители. Им вычеркнули букву. Это правда, что вы принесли самое драгоценное, но вам букву вычеркнули. То, что Всевышний более ждет от нас, это наше рвение и желание. А что и сколько мы могли принесли физически, это никого не интересует. Это то, что у нас есть такая фраза, может быть, мы это сказали, это говорится в Деврей Амим, говорит Давид Всевышнему: «Кимимха Аколь, Всевышний, все от тебя. Умиятха на танулях, из твоей руки мы даем же тебе». Поэтому что я даю Всевышнему, если у меня есть только, я не знаю, там, только ниточка? Так это же не моя вина, это то, что ты мне Всевышний дал, что я могу дать только ниточку. Но вопрос, как я ее даю? И у нас следующая недельная глава, это будет книга Вайкра. И там, когда говорится о жертвоприношении, там говорится о том, кто принес быка, кто принес барана, а кто принес муку. Там потом есть птичка, а потом есть мука. Мука приносит, вы понимаете, кто? У кого уже ничего нет. И как раз, когда говорится о том, кто приносит мука, говорится «кинефешки такрив» – душа, которая принесет. Это не человек, который приносит, это душа, которая приносит. Поэтому это подчеркивается, значит, то, что Всевышнему, у него все его, единственное, что мы можем ему дать, это наше сердце. А это совершенно не измеряется в количестве, это измеряется в качестве. И количество тут вообще не берется в счет. Да. Если всякие вопросы, я ничего не читала, я извиняюсь.
А только последний почитайте, он сейчас к
старту. Давайте я озвучу его для всех. Доброе утро всем, дорогая Рабанит Хава, спасибо большое за интересный урок. Говорится, что надо иметь чистое сердце. А что такое чистое сердце? И что нужно делать для того, чтобы было чистое сердце?
Первым делом, чистое сердце мы просим от Всевышнего. У нас говорится: «Лев того брали Элоким». Чистое сердце возьми и создание Всевышнего. Значит, то, что мы пробуем, это говорится в книге Ирмияу: «Нир лахем, нир вальте зруэля кутим». У нас есть очень... Вы помните Раби Акива, который перед тем, как не хочет идти заниматься Торой, пока он не видит, как в камне вода делает дырочку и выемку, и тогда он говорит: если в камне может быть выемка с помощью воды, Тора тоже может взять и что-то делать с моим сердцем. Это понятие стараться быть как можно более добрым, отзывчивым, правильным человеком. Не только одна из очень важных вещей, не подавляя в себе ничего. Потому что момент, когда я не хочу, а я себя заставляю, у меня, мне кажется, есть случаи, когда это будет закончиться правильно, но если это будет чересчур, это очень нежная линия. И каждый должен понять, как и что это. Это часто потом может вылиться в очень много злости. И тогда мы не сделаем себе чистое сердце. Значит, мой папа всегда, когда вот перед Песохом, мы все начинаем готовиться, начинаем переворачивать всю квартиру. И папа всегда говорил: если вы должны проверить, кому вы это делаете. Вы сейчас это чистите во имя Всевышнего, тогда у вас должна быть очень большая радость, ощущение какого-то того, что вы достигли то, что надо было. А если вы это делаете, потому что соседка что-то делает, или у вас есть своя самооценка, и в моем доме так должно быть чисто, вам это будет все очень тяжело. Поэтому, когда мы стараемся довести того, что у нас было хорошее сердце, это тем, что мы не требуем, у нас это не за счет высокомерия. Это в какой-то мере, как я, у меня такие ужасные качества. Я же не могу так себя вести, это же просто недопустимо. Мы должны быть скромными, понять, что да. И вообще, вы знаете, все эти плохие качества, как я вам сказала, вы знаете, кто мне дал? Мне дал их Всевышний. Я вообще в этом не виновата. Я только должна это принять и стараться в этих гранях, которых мне даны, быть как можно более приятной и хорошей. И как можно более просто. И это, конечно, это целый разговор о том, что значит хорошее сердце и как до него дойти. Значит, вы сказали чистое сердце, извините, а я чистое поменяла на хорошее. Просто у нас это говорится в Пирке Авот. Там рассматривается, что человек должен, и что правильное, чтобы он достиг. И там говорит Рабби Элазар бен Арах, левтов, хорошее сердце.
И я хотела спросить по поводу того, что нам Всевышний дает каждому из нас. Нам неоднократно говорится, что Бецалелю Всевышний дал творческий огромный потенциал. И прямо уточняет, искусно ткать, работать по золоту, по дереву. Это ему было все дано. То есть ему было дано умение видеть красоту, умение воплощать эту красоту. И если можно пару слов сказать о понятии красоты в иудаизме, чем оно отличается от понятия красоты в современном мире, в Европе, например, или в Древней Греции?
Первым делом у нас, когда говорится про Бецалеля, говорится, что я дали царев от йод. Весь мир у нас, Всевышний, когда сотворил мир, он первым делом сотворил мир с помощью слов. Для того, чтобы были слова, должны быть буквы, должны быть звуки. И весь мир – это звуки. Мы считаем, что любая вещь в мире сотворена с помощью слов. Всевышний сказал, и вещь стала. А глубина слов – это буквы. И то, чтобы Бецалель знал, это как лецарев отойот, как эти буквы объединять. Значит, что такое красота? Это гармония. Это умение какие-то цвета, какие-то вещи взять и объединять. Вот это красиво, это объединение считается красивым. И вы знаете, очень интересная вещь. В каждом поколении, в каждом времени, мы говорили про время, что-то одно считается красота, а что-то в какое-то другое время считается совсем некрасивым. Когда-то рваная одежда считалась очень некрасивой вещью. Сейчас это считается шик моды. Я не знаю, сейчас, но какой-то период. Есть какой-то стиль, когда-то, наоборот, очень правильно. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? Значит, вот это умение, каждый раз вот это сочетание букв, оно немножко другое. И вот у нас красота – это вот умение правильно сочетать буквы.
И они… Например, если мы увидим его сейчас, даже не мы, даже другие народы, вот он в любом поколении будет идеально гармоничный, красив. Я себе плохо представляю человека, который, увидев храм, например, второй, скажет, да ну, ерунда какая. Вот,
нет, конечно, значит, да, даже в период Римляна, Рима это считалось самое красивое здание всего мира. Есть, конечно, явное понятие, что такое красота во всем мире. Есть какое-то, понимаете, как это? Явное понятие там. И это всегда будет гармония. Людям нужна эта гармония. И когда мы переходили море, мы сказали «Зеки ливан веу». Это мой Всевышний, и я его. И тут есть понятие, я ему построю храм, и я буду исполнять все его вещи красотой. Значит, и что это такое? Если я делаю вещь, потому что это надо, я делаю, потому что надо. А когда я влюблена в эту вещь, я не делаю ее как надо, я ее делаю красиво. Красота – это уже другой уровень поведения. Красота – это не только в какой-то мере зрительная красота, то есть пластичная красота, или как это называется, когда вещи. Это должно быть также изнутри. Скажем, как пример. Есть понятие изящного поведения. Это у нас какой-то Аарон. Это когда он высказывал кому-то или хотел, чтобы кто-то стал хорошим, он не приходил, ему говорил, какой ты плохой. Он начинал с ним дружить, гулять с ним. И это тоже изящность. Поэтому и в иудаизме красота, она занимает очень много места. У нас вот есть этот пасук «Зеки ливан веу» – это мой Всевышний, и я буду ему делать вещи красотой. И если вы замечаете, теоретически у нас красота в свое время занимала очень много места в иудаизме. Красота, она связана обычно с воображением. это литература, это пластическое, вот это когда вы делаете, я точно, извините, я не знаю все эти термины, как это говорится на русском, я пробую с иврита перевести, это не ивритские слова, но я не знаю просто, как их спрягать, понимаете, как это? Уманут пластик, как это называется на русском? Я, извините, я пробую это сказать все время слово, я не знаю как. Или на русском так не говорят. Это вот, когда это изображение, вещи, которые изображены.
Это скульптура, наверное, или пластическое искусство?
Пластическое искусство, да. Угу. И у нас воображение имело очень много места. Это также музыка. Музыка – это тоже красота. Это тоже сочетание очень многих вещей вместе. В храме тоже была музыка. Для того, чтобы, значит, были у нас школы нормальных, я имею в виду то, что было до 3000 лет назад, я говорю о очень долгом периоде, как это было первоначально, да, скажем, 2500 лет назад, значит, у нас были школы, в которых занимались законом, а те, кто хотели быть более на высоком уровне, это то же самое, как я делаю вещь, и я делаю вещь красиво. Понимаете, это уже второй уровень. У них были школы, в которых учили быть пророками. И там развивали очень, на очень высоком уровне именно воображение и все, что связано, понимаете, как с искусством. После разрушения первого храма у нас исчезает творчество, и тогда в иудаизме эта отрасль, она в какой-то мере начинает немножко атрофироваться. И поэтому, так как невозможно ее как-то очень правильно проявить, а если я в себе беру и проявляю и культивирую это качество, а как-то его взять и проявить я не могу, оно же мне очень мешает. Поэтому немножко пения осталось. Литература не очень, понимаете, там в стихотворении есть, но в какой-то мере нет такого уровня, как это было когда. Это одна проблема, почему у нас сейчас это в какой-то мере не настолько. Еще одна вещь, это рассматривать Маймонид. Всевышний, он сотворил мир, он нас очень любит. И он сотворил мир не только для того, чтобы он был полезный, а чтобы он был приятный. Понимаете, если я, скажем, я могу сделать еду, что это будет просто какая-то серая мазь или серая смесь более точно, как я, скажем, могу, как машина, я могу подъехать к бензоколонке, заполниться и поехать дальше. Так можно сделать какие-то серые смеси, понимаете, как люди, которые летят в космос, и себя наполнять. Или также вокруг то, что мы видим. Всевышний хочет, чтобы у нас было неописуемое богатство. Красота, прелесть, запахи. Это же не нужно. Можно без этого. Вы знаете, во время короны люди живут без вкуса и без запаха. Но жизнь становится совершенно другой. Это богатство. Значит, есть для того, чтобы существовать, а есть уже не просто существовать, а жить. И это вот красота. Но разница между красотой, как вы говорите, греческой и другой, иудаизмом, она в то как раз, и мы сейчас еще немножко начнем месяц Нисан, это у нас будет, начиная с воскресенья. Вы знаете, что если есть цветущие деревья, которые будут плодоносны, мы на них говорим благословение. Цветы? Зачем нужны цветы? Это же только красота. Можно было, чтобы растения, чтобы плоды росли без цветов. И мы на цветы плодов, которые будут, на деревья, на которых потом будут плоды, мы говорим на них благословение. Но если это цветы, на которых потом не будут плоды, мы на них не говорим благословение. Мы восхищаемся красотой, которая дает плоды. А если это искусство во имя искусства, это не иудаизм. Иудаизм – это искусство во имя, понимаете, как это? Для воплощения. Прикладное искусство. Я знаю, что прикладное искусство – это даже некрасивое слово, может быть. Но это именно это, я думаю, главная разница между иудаизмом и западной культурой. Мы ценим красоту, когда она прикладная. Значит, я приготовила еду, и она будет у меня очень красивая. Для того, чтобы вся моя семья очень радовалась тому, что я подаю. Но приготовить что-то очень красивое, поставить на стол и сказать, никого не трогайте, это просто вот красота. И смотрите, это не мы.
И, кстати, о прикладной красоте как раз в этой главе нам рассказывается про очень интересные ткани и цвета, и цвета, в которые окрашивались ткани. И мы их видим как название «Тхелет», «Аргаман», «Тулаат Шени» и «Шеш». Что из этого цвет, а что из этого ткань, и что нам из этого вынести для себя сейчас?
Да, это очень, в этом мире можно рассмотреть, как вы знаете, каждую вещь на многих уровнях. Глобально шеш – это лен, а три другие, это четыре другие, агаман, тулачани, тхелет. Три другие, это тулачани, агаман и тхелет, они лен. Значит, у нас есть четыре
материала, один лен, а три шерсть. Это шерсть покрасленная в разных цветах.
Почему, конечно, эти цвета?
Да. Эти цвета у нас имеют много символик. Рамбан, Раби Моше бен Нахман относятся к их символике в конце книги, в конце первой главы книги Бамидбар. Там тоже осматривают всякие покрытия, когда переносили все утвари скинии, переносили их, утвари мешкана, их покрывали чем-то. И там рассматривали, что покрывали, какой, каким материалом, какого цвета это было. И в иудаизме у нас есть очень много отношений к цветам, и есть у нас символика цветов. Мне кажется, у нас следующий урок будет еще перед Песохом. Просто извините, что я отхожу от темы, вы говорите про ткани, а я говорю про Песох. В Песох на столе у нас есть маца, которая теоретически, если бы ее не сожгли, белого цвета. Вино, которое теоретически должно быть красного цвета, так говорится в законе, это желательно. Не обязательно, но желательно. И зелень, горечь, которая теоретически должна быть зеленой. Но вы знаете, мы так как жили в Европе, там в такое время года не было зелени, поэтому единственное, что выбрали, это был хрен. Вот это было самое такое находящееся, понимаете, которое можно было все достичь, как-то найти в такое время года. Потому что, вы знаете, когда-то в начале весны не было зелени, не было салата, не было других таких вещей. Видишь, у нас разные цвета на столе. Это не случайно. Наши праздники тоже разных цветов. Скажем, Суккот, он очень зеленый. У нас зеленые какое-то покрытие. Мы пользуемся растениями, которых мы шатаем, которые не зеленые. У нас вот цвета, они, одежда глава священника была цветная. Покрытие в мешкане, как вы говорите, они были также цветные. Поэтому у нас цвета – это символики. Когда вы одеваете какую-то одежду, вы ощущаете себя по-другому. Когда вы видите цвета, они на нас влияют. Когда вы их одеваете, они на нас влияют. Особенно женщины, для нас вообще цвета и материалы – это просто это наша жизнь. Без, я думаю, что если бы без греха первой женщины, представляете, что бы было? Не было бы материалов, не было бы одежды. И это поэтому также женщины участвовали в ткани этих материалов. Потому что, понимаете, как это? Это все началось из-за нас в какой-то мере. И тут я просто думаю о том, как рассмотреть каждый материал. Может быть, я рассмотрю сначала тхелет, это что-то вроде, это цвет морской волны. Это говорится тхелет умельян. Тхелет похож на море. Море отражает небо, а небо напоминает нам о Всевышнем. Значит, тхелет – это понятие того, что мы, когда мы это видим, мы видим Всевышнего. Мы помним о Всевышнем. И это, как видите, весь мир. Это море, это небеса. Если вы знаете, если мы летим в космос, я никогда там не была, я только видела фотографии. Сейчас, хотя есть такая возможность лететь в космос. Когда смотрят с космоса на небо, земной шар, он зелено-синий. Поэтому это наш цвет. Поэтому этот хелет, он так часто вспоминается в Танахе. И теоретически в Тити тоже должен был быть этот цвет. Тхелет, я не знаю, ли вы хотите, но это уже, когда я перехожу на что-то более намного высокое, это рассматривает Рамбан. Заметьте, что первая и последняя буква, она такая же, тав и тав в начале и в конце, а в середине есть слово коль. Коль значит все. Это море, это небеса, это все. Это также от слова конец, лехоль тихара и тикец. Там Рамбан рассматривает многие вещи, что символизирует этот цвет, потому что о нем у нас очень много написано. Тулат шани и аргаман, они красные. Тулачани – это ярко-красный цвет. Это было из крови какого-то червячка. И одна из понятий червячка, тут я более отношусь не к цвету, а к тому, что почему это было тулачани. Вы знаете, что тулат – это от слова червячок. Шани – это какой-то ярко-красный.
Ну и в славянских языках червонный – это тот самый цвет, тогда червячка.
Червячка, да. Так видите, тут поэтому подчеркивается этот червячок, поэтому я извиняюсь, что вместо того, что говорить о красном цвете, я потом я тоже, если у нас будет время, я рассмотрю, я говорю о названии. Как видите, как тхелет, мы тоже рассмотрели название. Это символика нас. Мы червячки. Я объясню, почему это. У червячка нет почти никаких органов. Самый развитый его орган – это ротик. Он все ест. Особенно, если это гусеница. И это Давид говорит о себе. Давид как раз красный цвет, это его символика. Как помните, он был также рыжий, красный. Я не знаю, как это всегда рассматривается. И Давид из всех наших праотцов именно себя называет Тулат. А я червячок, а не человек. говорится устное предание, говорит «Эн кухейну эло бифину». Единственная сила еврейского народа – это наш ротик. Это наша молитва, наши учения Торы. Поэтому тут не случайно, понимаете, как это был червонный цвет, то, что вы рассматриваете. И это у нас понятие в какой-то мере также суда. В иудаизме есть понятие милости, есть понятие суда. Это более сторона суда. И аргаман – это пурпурный цвет, это цвет царства. Также аргаман и тхелет, они были покрашены с помощью моллюсок моря. Такие моллюски, вы знаете, которые они окрашивают, и это очень стойкие цвета. И это понятие моря у нас символизирует то, что оно чистое. Мы с помощью воды очищаемся. Поэтому это вот эта возможность, чтобы не было понятия того, что у нас есть какая-то духовная абсолютная чистота. И какая-то стойкость. Я не знаю, вы хотите аргаман, это очень принято говорить об этом, это аббревиатура четырех, хотя там есть пять слов, пять букв, извините, но в какой-то мере в корне это считается четыре, и это название четырех ангелов, которые окружают каждого из нас. Вы слышали, мы говорим каждый вечер перед сном, имени Михаэль, Мисмули Гавриэль, Мильфанай Уриэль, Мяхурай Рафаэль, Умиалай Шхинаткель. Если возьмете аббревиатуру всех этих букв, у вас получится аргаман. Ну, я, видите, я ничего не объясняю, я только рассматриваю какие-то символики. Значит, аргаман – это царский цвет. Это также упоминается в песне песней. Значит, это у нас понятие вот этого это царственности. Я думаю, что это пурпурный цвет. Это тоже был какой-то, мне кажется, всегда цвет царей. И тут у нас есть объединение шерсти и льна. Как вы знаете, это шатнес.
Это то, что запрещено. Нам запрещен, и вдруг почему-то в мешкане он разрешен.
Да. И главный священник это было в одежде каждого священника это не было. Льняная одежда считается очень простая, это как будто минимальная одежда человека. Когда-то, мне кажется, нижняя одежда людей была льняная. Это какая-то здоровая и правильная одежда человека, особенно если вы живете в климате Израиля, мне кажется, вы понимаете, насколько правильно одеваться льняной одеждой. Постельное белье обычно было льняное когда-то, мне кажется. Особенно в Египте они умели мумии египетские, они покрыты все льном. В Египте умели также делать очень тонкую одежду из льна, вот, обрабатывать очень правильно лен. И лен это какой-то вот первоначально вот это кто мы такие, понимаете, как это вот просто человек, как он есть, когда главный священник входил в святая святых, он одевал льняную одежду, без золота, без шерсти. Шерсть это уже в какой-то мере, это уже есть растение, это первый уровень, лен это растение, и второй уровень, это уже животное, это уже шерсть. И у всех есть животное. А растения есть просто всюду, понимаете, это просто земля дает нам растения. А поэтому шерсть это что-то другое. Как рассмотреть запрет шатнеза, почему находится в мешкане? Можно это рассмотреть. Первым делом, на простом уровне вы знаете, что это один из законов, которых мы не рассматриваем. Это выше нашего вашей возможности понимать. И именно то, что выше нашей возможности понимать, это вот понятие смесей. Какие смеси разрешены, какие нет. Это то, что мы говорили, составлять буквы. Что красиво, что некрасиво. Значит, какие-то вещи, они понятны нам, а какие-то уже выше нашего понятия. У нас в одежде запрещено смесь льна и шерсти. У нас в еде запрещено молоко и мясо. У нас некоторые гибриды в животных запрещены и в растениях. Ведь это понятие смеси. И шатнез – это одно из понятий смеси. Это такие законы. Значит, Всевышний сотворил мир с какими-то определениями. Что-то можно объединять, что-то запрещено. Почему так? Это вот просто. Но, конечно, на более глубоких уровнях есть всему объяснение. И вот я не знаю, на каком уровне вы хотите это все рассмотреть, потому что это уже будет, я ухожу уже очень далеко. Но, может, я только намекну на это, потому что это все-таки связано с главным священником. А у нас есть предание, что Каин, когда принес жертву, он принес лен. Просто это тоже связано с жертвоприношением. Мы возвращаемся к первому описанию жертвоприношения в Торе. Это жертвоприношение Каина и Гевеля, которое, как вы знаете, заканчивается убийством. Значит, любая вещь может быть ужасной. Если мы говорим, даже вещь, которую вы начали с очень хорошим сердцем, но у вас было очень хорошее желание, но вы понимаете, что средство и цель, они две разные вещи. И если вы хотите великолепная цель, вы должны это делать правильным средством. А то это все портится. И Каин, у нас предание, что Каин принес лен, а Гевель принес шерсть, он принес овечек. И как вы знаете, чем это закончилось? И Всевышний сказал больше... Я не хочу смеси между убийцей и убитым. это первое убийство, которое было во имя религиозных целей. И за счет, может быть, религиозных. То, что начало это все, это была какая-то ревность религиозная или какое-то соревнование на желание духовности. И у нас с этого момента есть вот это трение внутри людей. И первый раз, когда это трение, оно прекращается, это когда Муше, который младший брат, вы знаете, Гевель был младший, всегда есть понятие старшего и младшего, и когда Муше, который младший, он избран. А Аарон, который старший, он тоже был до этого вождь еврейского народа, и сейчас он должен дать 100 номер 2. И это ужасно, это очень тяжело. И Муше не хочет занимать место своего брата. И когда Всевышний говорит Муше, когда Аарон об этом узнает, «Вераха весамах велибо», он это увидит, и он будет рад всем сердцем. И Аарон тот исправил вот это понятие. У нас есть трение за счет физических вещах. У нас есть трение за счет многих вещах. Но когда у нас трение за счет религии, кто будет более важным, кто будет более духовным, нам кажется, что в этом мы уже должны идти до конца. И мы имеем право делать все для того, чтобы достигнуть эту цель. А это неправда. Это Каин и Гевель. И Аарон рад, что Муше будет сейчас важнее его. И поэтому Аарон, от него начинается что-то приношение, священники, потому что он исправляет проблему вот эту трения во имя Всевышнего. И поэтому он, Аарон, главный священник, может носить в себе лен и шерсть. И поэтому в храме будет лен и шерсть. Я не знаю, может быть, я слишком была замут, понимаете, как это?
Спасибо, это действительно спасибо, потрясающе, да. Интересно. Надо передать слово Галиц, вопрос.
У нас есть вопросы, и мне очень жаль будет, если мы не успеем. Я только хочу сказать, что такая, на мой взгляд, скучная, извините, параша, но сегодня я ее открыла по-новому, и она мне стала безумно интересна, потому что я обычно вот не люблю вот эти, когда эти, все, что касается храма, мне... И когда дети учились, это изучали, мне это всегда было очень тяжело. Я всегда думала, ну, зачем нам это? А сегодня это я заново для себя открыла. Спасибо это, большое.
Да, я знаю, что у меня нет времени. Я просто могу сказать, что когда я была маленькая, папа нам это все рассказывал в точных деталях. Я объяснял. И я помню, мы приехали в Израиль как раз в это время года, немножко раньше. И тоже в Израиле папа нам это объяснял. И вот эту любовь ко всему этому, это мне привел мой отец. Поэтому я ему... Не безумно благодарна.
Мы тоже ему благодарны, потому что мы теперь тоже это можем получить. Спасибо большое. Я хочу включить микрофон Тане. Таня, я вам сделаю возможность задать вопрос.
Да, доброе утро всем.
Спасибо большое.
Спасибо большое. У меня вопрос был другой, но когда вы говорили про красоту, то я вспомнила, в молодости очень любила поэта Заболоцкого, ну, некоторые стихи Заболоцкого, и у него есть стихотворение «Некрасивая девочка», и оно кончается так. А если так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Мне кажется, что так, потому что вы говорили очень... подходят. Вот. А вопрос был, что, если можно, еще раз, это вот такой важный вопрос про название книги. Это вы очень интересные два объяснения дали. Вот одно я запомнила, что Шмот – это как имена, что каждый имеет свою часть в Торе, это индивидуально и уникально, и неповторимо. А вот первое, что-то вы рассказали, очень интересное. Только я не совсем поняла, наверное.
Я заставила, что у нас первая книга Тора – это сотворение физического мира, а книга Шмот – мы доходим до цели, когда евреи получают Тору, что это цель сотворения мира. И поэтому это сотворение еврейского народа и дарование Торы. А другое я рассмотрела, что говорит Рамбан, что это книга изгнания и избавления.
И почему именно в изгнании, в избавлении, вот это вот?
Да, потому что мы в ней находимся в изгнании. Вначале эта книга Шмот, она занимает 211 лет, 210 лет, которых мы в изгнании в Египте, и первый год нашего странства в пустыне. Uh-huh. И она называется Галют, это изгнание, это понятно, 210 лет наших в Египте. и один первый год в пустынях, и он называется Геула, избавление, хотя мы не были физически еще, мы не пришли в Израиль, но мы неизбежно были избавлены. И поэтому, так как мы восстановили наш духовный уровень, и мы видели все время присутствие Всевышнего среди нас, мы за счет этого называемся избавленными. Поэтому человек может быть избавлен в любой ситуации. Это психологическое, его внутреннее ощущение свободы.
Угу.
То, что говорит Рамбан.
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, очень приятно, пожалуйста.
Да.
Спасибо большое. Спасибо за терпение.
Мой папа очень любил, у нас дома очень любили поэзию, цитировали их всегда. Поэтому большое спасибо.
Спасибо. Наталья, я вам сделала возможность задать вопрос. Наталья, включите, пожалуйста, микрофон и задайте свой вопрос. Пока Наталья подключается, есть вопрос в чате, спрашивают, зачем нам дано ощущение запахов? И я присоединяюсь, зачем нам дан плохой запах? Ведь он же нам очень мешает. Нам мешает ухаживать за больными, нам мешает, ну, в жизни.
Это любое испытание. Запах – это одна из вещей, которых, с одной стороны, люди привыкают к запахам. Вы заметили такую вещь? Вы входите в комнату, там ужасный запах, вам это очень мешает. А когда вы там очень долго находитесь, вы как будто привыкаете к этому запаху и не замечаете. Запах может привести к тошноте, человек не может вообще. С другой стороны, когда человек падает в обморок, вы знаете, как его приводят в чувство? Запахом. Запах у нас считается та вещь, которая больше всего связана с душой. Это же дыхание. И у нас считается, что душа так вошла в тело, и у нас, спасибо, меня просто спросили, какие поэты были интересны отцу, но извините, что я отошла от темы. И запахи у нас считаются хороший запах, он приводит человека к тому, говорит, «Рях випикхут», он приводит к тому, что люди более мудрые. Запах помогает мудрости, считается в иудаизме. У нас есть также благословение на запахи. Сколько есть благословения на еду, примерно столько же есть благословения на запах. А плохой запах в иудаизме символизирует плохое поведение. Только это считается, есть плохое поведение, как мы ощущаем его психологически, а есть, когда это связано как будто у нас даже физически. У нас, вы знаете, я могу сказать, мне от этого поведения тошнит. И то же самое я могу сказать, что какого-то запаха мне тошнит. Значит, я говорю такие неприличные слова. Значит, у нас точно так же, как есть красивые виды, есть хорошая музыка, есть звуки, которые нам ужасно мешают, то же самое запах. Только они на другом уровне. У нас есть зрение, у нас есть запах, извините, зрение, потом у нас слух, потом у нас запах, потом у нас вкус, а потом у нас ощущение обаяния. У нас считается, эти 5 чувств, они параллельны 5. У нас есть психологически неправильные и правильные поведения, и возможность нас их ощущать, они делятся на эти 5 уровней. И запах считается вещь, которая идет прямо в душу. С помощью запаха у нас есть месяц, который символизирует эти вещи. Это понять неправильные вещи или правильные вещи, которые они не видны на поверхности. Значит, если человек к вам приходит, он очень хорошо себя ведет, он правильно говорит, он просто идеальный. Но вы что-то ощущаете там, что там что-то не то. Значит, это не на уровне глазах, не на уровне уха. Это на уровне запаха. Вы можете сказать, вы знаете, эта вещь нехорошо пахнет. Есть такое понятие? Значит, с запахом мы можем определить, я говорю, в духовном плане, что символизирует запах, не то, что на поверхности, а то, что более глубоко. Это, в какой-то мере, что суть этой вещи, что как будто душа этой вещи. Поэтому я говорю про запах, что она пронизает, идет прямо в душу. Поэтому, когда мы хотим привести человека, когда он упал в обморок, дает ему понюхать нашатырный спирт. Или там нашатырку, или что-то другое. Так это то, что у нас рассматривается о запах. Есть еще какой-то вопрос?
Спасибо большое. Есть вот вопрос по поводу любимых поэтов вашего папы.
Да. Скажем, Лермонтов. У папы было, конечно, очень много еврейских поэтов. Папа знал наизусть очень много еврейской литературы. И поэтов, которые были, это Раби Шломо Ибн Гиверо, Али Бен Эзра, Раби Иуда Халеви, которого я цитировала сегодня, и других, и более поздних поэтов. Раби Нуна Мегеронди, также папа, у меня есть также книги от моего отца, от книги поэзии еврейских. И из того, что я больше всего слышала от папы именно русских поэтов, хотя у нас цитировали всех, это был почему-то Лермонтов. Особенно папе нравилось стихотворение «Тучки небесные, вечные странники». Папа, когда их говорил, он всегда считал, что это стихотворение о нас. Мы тучки небесные, вечные странники. Я тут не вижу, что говорят.
Но сейчас мы дома.
Да, сейчас мы уже дома, слава Богу.